уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон у Евгения Волгина. Программа «Умные парни». С нами Евгений Бужинский, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, генерал-лейтенант запаса. Евгений Петрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Вот буквально новость последних пары суток. В Пентагоне Россию назвали главной угрозой, значит, и новости из Пентагона, в принципе, с разницей буквально там в месяц, одинаковые совершенно совпадают с новостями из НАТО, где тоже говорят, что Россия для НАТО главная военная угроза как минимум до 2030 года. Возникает вопрос, конфронтация с Россией, то есть каковы предпосылки этого конфликта и заявление с вашей точки зрения, это, что называется, ну просто такая дипломатическая атака или все-таки действительно есть риск какого-то конфликта?
Во-первых, вот то, что вы сказали, что в Пентагоне объявили Россию главной угрозой, да, да. Это было в их всех доктринальных документах администрации Трампа, доктринальных документов новой администрации пока нет, но они будут, и там, естественно, опять Россия и Китай, Китай как экономический, ну, Байден немножко смягчил, это соперник, а Россия это главная экзистенциональная угроза, как они ее называют, потому что это действительно так. Россия единственная страна, которая сопоставима, ни в чем не уступает Соединенные Штаты по штатам по своему ядерному потенциалу. Поэтому, если в Соединенных Штатах назвали Россию главной угрозой, то НАТО, так как Соединенные Штаты это главный союзник, это никем не отрицается, поэтому, естественно, НАТО тоже подтвердило, что Россия главный союзник. Но, вы знаете, я давно очень занимаюсь...
Главный НАТО, противник, не союзник, противник.
Да, противник, естественно, да. Прошу прощения. Главный противник – это Россия. Я давно занимаюсь НАТО, начиная с начала 90-х годов, в силу своих должностных обязанностей. И, вы знаете, вот с момента своего основания НАТО как альянс, самые тяжелые времена для НАТО – это 90-е годы. Почему? Ну, надо понимать, что такое НАТО. Помимо того, что это мощный военно-политический альянс, мощной военной составляющей, можно заниматься эквилибристикой словесной, называть, как любят в НАТО, это политико-военный альянс. Но это военно-политический альянс, нам это более привычно. Но, во-вторых, это огромная бюрократическая машина. Это десятки тысяч служащих, военных, гражданских, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, в штаб-квартире главкома Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Монсе, в объединенных штабах на театрах военных действий. То есть, это огромная бюрократическая машина. Так вот, в 90-е годы, когда после распада Варшавского договора сначала, потом Советского Союза, у НАТО исчез противник. И они действительно находились определенное время, несколько лет. Они находились в ступоре.
Кризис целеполагания. Для чего мы сейчас? Конечно. А кормить семьи надо. Ну и торговля рисками продолжилась тогда.
Помимо того, есть такое, знаете, вот английское выражение, как job protection, это сохранение рабочих мест. И я вот разговаривал, будучи в Брюсселе, они очень неуютно себя чувствовали. Они все время говорили о сокращениях, они все время говорили о потере рабочих мест, о том, что как им содержать детей, как им платить там эту ипотеку и так далее и тому подобное. И вот настали 2000-е годы, ну, сначала Югославия, конечно. Югославия – это был первый звонок, НАТО приободрилось. Да, Россия, между прочим, опять вздумала иметь какое-то, так сказать, собственное мнение. Пусть сил недостаточно, но, тем не менее, что-то там начало возражать. А вот после 2007 года, после речи Путина, после Грузии, Но там воспрянули духом и поняли, что все становится на свои места. А уж после 2014 года, ну все. Все, саммиты посвящены одному. Укрепление восточного фланга, защита там беззащитных прибалтов. Россия злобная, Россия ощетинилась, Россия восстанавливает свою военную мощь. Появился реальный противник, реальный враг, против которого нужно продолжать вооружаться, укреплять единство.
Но нужно, смотрите, вот здесь и важно понять, укрепление Российской Федерации – это все равно, что некий повод, чтобы выбивать бюджеты, наращивать мощности, увеличивать штаты и так далее. Ну, то есть, оружейный заводик в любом случае должен работать, потому что это рабочие места и деньги, и генералы должны доказывать собственную значимость тем, чтобы, вот, значит, оставаться на своих местах. А, соответственно, нужны доктрины, в которых написано, что Россия – главная угроза. Ну, то есть, да.
Это естественно, но, во-первых, НАТО – это, ну, я бы сказал, даже единственный инструмент, который находится полностью в распоряжении Соединенных Штатов, чтобы управлять своими европейскими союзниками. Ну, другого инструмента просто нет, потому что там экономические инструменты, типа там Всемирная торговая организация, они все теряют свой смысл, появился Китай – уже в экономической плоскости соперничество не столь однозначно, и Соединенные Штаты не столь однозначный лидер. А вот НАТО – это тот инструмент, который позволяет, ну, как мы говорим, мы военные, строить своих союзников, причем строить их очень жестко. И даже несмотря на вот 4 года, когда Трамп достаточно пренебрежительно относился к своим союзникам, чисто, так сказать, утилитарно, деньги давай и покупай американское оружие. И то европейцы там ворчали, там что-то там какие-то, знаете, по углам недовольство высказывали, но, тем не менее, все равно ничего решительного сделать не смогли. А уж сейчас, когда все возвращается на круги своя, все выдохнули. Действительно, американский ВПК работает. Европейский ВПК тоже немножечко перепадет ему. Поэтому все нормально. Все вернулось на круги своя. У НАТО появилась цель. У НАТО появилось, так сказать, наполнение их деятельности. Поэтому удивляться совершенно тут нечего.
Но важно понять, вот это наполнение, оно имеет некий предел в виде действительно полномасштабного конфликта или все-таки нет? Потому что вот министр обороны США, господин Остин, и другие высокопоставленные руководители военного ведомства, они озаботились тем, что нужно каким-то образом процесс восстановления отношений между США и НАТО начать, и причем начать незамедлительно, а, соответственно, ну, цели какие, не знаю, Афганистан или действительно Россия, там и с Европой надо как-то договориться, что, мол, мы своих не бросаем.
Нет, но это все, понимаете, это вот все задачи, скажем так, второго порядка. Вы обозначили первый там, до какого предела. Предел есть, конечно. Нет, сумасшедших в НАТО нет. Я вам совершенно это ответственно заявляю, потому что, несмотря на все рассуждения там некоторых не очень ответственных политических деятелей, кстати, и военные тоже в Соединенных Штатах, ну, правда, отставные, которые тоже говорят, что возможен ядерный конфликт с Российской Федерацией, я однозначно, у меня совершенно твердая позиция, что любой конфликт между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, особенно с применением ядерного оружия, контролю не подлежит. Его невозможно контролировать. Ни одна из сторон не может, в любом гипотетическом конфликте, ни одна из сторон не может позволить себе быть побежденной. Поэтому эскалация неизбежна. Эскалация вплоть до глобальной катастрофы. Поэтому в НАТО и в Соединенных Штатах это отчетливо понимают. Поэтому такие сдержанные позиции и по Грузии, и по Украине. То есть, санкции, да. Грозные заявления, да, да, переброска каких-то там пару-тройку батальонов там в Литву, в Латвию, в Эстонию, да, там эскадрилью куда-то посадить, да, но не более того.
Но локальная война, например, в ближайшие 20-25 лет с применением вот такого оружия, возможно, с вашей точки зрения? Я не говорю про Россию и Соединенные Штаты Америки, но мы же знаем, что другие страны ведут разработки тоже.
Нет, ну, конфликты, конфликты, локальные конфликты с применением обычных средств поражения, они есть, они были, есть и будут.
Нет, я с ядерным говорю, с ядерным оружием.
С ядерным оружием, с ядерным оружием не думаю, потому что самый-самый такой, знаете, ну, наиболее высокой степени вероятности это конфликт между Индией и Пакистаном. И то Индия и Пакистан понимают, что применение ядерного оружия, хотя их возможности и довольно ограничены, но тем не менее даже накопленного ядерного оружия с той и с другой стороны хватит для взаимного уничтожения. И с учетом того, что ну, моделирование – это вещь хорошая, но, в принципе, с уверенностью 100% невозможно смоделировать последствия. Что будет, вот, например, если будет массово применено ядерное оружие даже в таком ограниченном, скажем, там, на такой ограниченной территории, ну, условно, конечно, как Индо-Пакистанский полуостров. Каково будет влияние на климат, каково будет влияние на что угодно. Никто пока этого точно сказать не может.
Евгений Петрович, ну если НАТО и Пентагон декларируют своими основной опасностью Россию и Китай в последнее время, то для России, вот вы как эксперт, кого видите как опасность для России, может быть, как врага? Есть ли у России действительно враги?
Нет, вот прям ну, враги. Естественно, Соединенные Штаты, как мы говорим сейчас, коллективный Запад, достаточно агрессивный, достаточно Запад никак не может, конечно, смириться с тем, что Россия, которая, казалось бы, уже ну, побеждена, повержена после распада Советского Союза, вдруг, как мы говорим, встала с колен, начала восстанавливать свой потенциал обычных вооруженных сил. Экономика худо-бедно, там пусть не очень большими процентами, но все-таки не катастрофически падает, как они предсказывали еще 6 лет тому назад, а, в общем-то, и растет, а после пандемии вроде как и вышли так, ну, с более низкой базы, но, тем не менее... Вроде как вышли с меньшими потерями, чем Запад. Поэтому, конечно, они наши противники. Ну, мы их так называем партнерами, конечно, всякие эвфемизмы используем. Но, тем не менее, конечно, они в военном смысле, они противники.
Ну, да, но здесь возникает вопрос. Опять же, мы называем друг друга противниками. А США называют угрозами, но что за этим последует? То есть мы понимаем, что военно-промышленный комплекс работает на защиту и так далее. Все зависит еще от доктрин, да, оборонительная доктрина, там, наступательная и так далее. Но с вашей точки зрения все-таки коллективный Запад и есть ли там у кого-то желание действительно напасть на Российскую Федерацию?
Да нет, конечно. Нет. Но за исключением каких-то экстремистов, но у людей, которые принимают действительно решения, они отдают себе отчет впоследствии. А насчет того, что там, ну, ВПК для того, чтобы производить оружие, война не нужна. Ну, конечно, для того, чтобы испытать, так сказать, проверить эффективность, это очень хорошо, так сказать, любой конфликт. Вот Сирия, например, мы прогнали через Сирию практически весь свой арсенал обычных вооружений, убедились в том, что оно эффективно, потому что одно дело испытывать оружие на полигоне, другое дело в условиях реальной боевой обстановки. Но оружие производится, утилизируется, продается, покупается, списывается. Поэтому этот процесс, так сказать, бесконечный. И широкомасштабная война для того, чтобы избавиться там, от излишков, как некоторые говорят, это все неправда.
С вашей точки зрения, вот есть история с договором СНВ-3. Сколько, в каком напряжении всех держали, продлят, не продлят, будет, не будет. Но до этого РСМД, до этого еще договор ОПРО. Многие подумали о судьбе договора о соглашении о предотвращении ядерной войны. Вот в целом, по вашим словам, мир возвращается в эпоху даже, там, я не знаю, 70-х, 80-х, а 60-х годов, когда никто никаким ограничениям вообще не подчинялся?
Нет. Давайте сразу определим, что никакого возврата в 60-е годы, 70-е быть не может, потому что, ну, вот в конце 60-х годов, после, ну, точка отсчета, это вот кубинский кризис.
Да.
Вот после кубинского кризиса началось такое, ну, очень интенсивное наращивание ядерного потенциала, как боезарядов, так и носителей. И к концу 60-х годов Соединенные Штаты и Советский Союз каждый накопили в своем арсенале по 30 тысяч боезарядов. Я всегда говорю, что вот в конце 60-х, в общем-то, и с той, и с другой стороны, во-первых, это дорого содержать такой арсенал. И даже американцам с их экономикой тоже стало дороговато. И я всегда говорил, что не обязательно эту землю уничтожать, эту планету 10 раз. Одного будет вполне достаточно. Поэтому начался процесс сокращения. Вот если было тогда по 30 тысяч, то сейчас где-то с каждой стороны, с учетом складирования, развернутых, где-то по 4 тысячи. То есть, 8 раз практически был сокращен вот ядерный потенциал сторон. Поэтому возврата вот к этой количественной гонке вооружений уже возврата не будет, я в этом абсолютно уверен. Качественная, да, она уже идет и будет продолжаться. Теперь, что касается договора.
Да.
Если вы обратили внимание, вот вы назвали договор ПАПРО, договор РСМД. Это, так сказать, были такие столпы, на которых держалась так называемая стратегическая стабильность. Это договор ПАПРО, договор РСМД и череда договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений. Остался только договор СНВ. Но кто выходил? Это республиканцы. Выходили почему? Потому что вот в республиканской партии, особенно вот этих неоконсерваторов, у них стойкая убежденность, я это испытал на себе в начале 2000-х годов, когда они начали выходить из договора ПАПРО, но потом Московский договор, у нас много было таких с ними контактов, переговоров, консультаций. Они считали, что Соединенные Штаты настолько сильны, и продолжают, кстати, считать, и администрация Трампа исходила именно из этого, что они настолько сильны, что все договоры в области контроля над вооружениями – это договор в пользу слабого. Это договор в пользу России. Им эти договоры не нужны. Хотя это и не так. И демократическая администрация это прекрасно понимает лучше, чем республиканцы. Поэтому, как только Байден заступил, так сказать, сразу же после инаугурации, первое, что он сделал, позвонил Путину и договорился о продлении договора на 5 лет, как это предусмотрено договором, без каких-то предварительных условий. Правда, одно условие там, но это не условие, что сразу же начать, так сказать, консультации по заключению нового соглашения, в котором должны быть учтены вот все американские озабоченности там, по новым видам вооружений, по нестратегическому ядерному оружию и так далее.
А СНВ-4, он нужен вообще без участия Китая, Индии, Ирана, Пакистана и других ядерных держав, в которых средства доставки есть, что важно?
Вы знаете, вот что касается Китая, Индии и так далее. Ведь договор, это же не просто вещь в себе, договор ради договора. Договор ведь преследует определенную цель. Это, прежде всего, ядерное сдерживание. Но такого понятия, как многостороннее ядерное сдерживание, оно просто не существует. В силу чисто, ну, во-первых, любой договор в области контроля над вооружениями, особенно в области ядерных вооружений, это, в принципе, договор равных. Не может быть договор между страной, у которой, скажем так, 4000 боезарядов, и у страной, у которых 100 боезарядов. Это просто нелогично. Поэтому, например, вовлечь в эти переговоры Китай, у Китая совершенно другой объект или субъект сдерживания. Ему не нужно сдерживать Соединенные Штаты, и уж тем более не нужно сдерживать Россию. Ему нужно сдерживать Индию. У Индии объект сдерживания – это отнюдь не Соединенные Штаты или Россия.
Пакистан.
Или Франция. Это Пакистан. А Пакистан, например, как мусульманская страна, его интересует, так сказать, с одной стороны Индия, с другой стороны Израиль, у которого ядерное оружие. Поэтому сделать такой многосторонний договор, а с учетом разницы потенциалов, Россия и Соединенные Штаты контролируют 92% глобального ядерного потенциала, тоже невозможно. Прежде всего, с точки зрения верификации. Я вот, например, у меня давно уже, в начале 2000-х годов, был диалог с моим визави из Министерства обороны Великобритании. Он мне говорил, да мы, в принципе, ну, зашел разговор тоже об СНВ, он говорит, да мы, в принципе, тоже готовы были присоединиться. Я говорю, хорошо, на каких условиях? Ну, как равноправный член. Я говорю, хорошо, что будем делать с верификацией? Так. Вы мне покажете свои 2,5 лодки, а я вам что должен показать? Вы должны показать все. Я говорю, ну извини, дорогой.
Или сократить количество своих лодок, чтобы был паритет. Да, понятно.
Вот, да. Или нужно действительно опускаться до их уровня, чтобы был паритет. Но опять же это, ведь вы понимаете, Вот мы сейчас определили, там 1550 боезарядов. Так. А некоторые говорят, вот можно спуститься до 1000. А другие говорят, а можно до 500. А третьи говорят, а можно до 300. А им в ответ говорят, ну хорошо, а цель-то какая? Ведь за каждым боезарядом, ведь если говорить чисто утилитарно, каждый боезаряд – это цель какая-то.
Ну, понятно, конечно.
И если сокращать количество этих целей, так может от ядерного сдерживания вообще ничего не останется.
Евгений Петрович, ну здесь еще важно, давайте тогда про равноправных участников договора. Россия или США, вот, во-первых, кто больше заинтересован в новом договоре, потому что про паритет, формально он есть, но, как говорят, реалии могут не соответствовать тому, что на бумаге, я не знаю, там у нас записано 10 стратегических подлодок, 144 ракеты, более 600 боеголовок на них, а по факту кто-то скажет, там, план в ремонте, половина еще где-то, в конце концов, коэффициент оперативного напряжения, он может быть меньше, чем у соперника. И тогда как вот, договариваться?
Вот не надо. Вот этого не надо. Понимаете, вот вы оперируете данными. Я понимаю, очень много в прессе, что вот нет-нет, да и появляются статьи, что у нас, оказывается, не так все хорошо. Я вот вам совершенно ответственно заявляю. Я все-таки все 90-е годы провел в Министерстве обороны. Так. И начало 2000-х до тех пор, пока не уволился. Вот. Даже в эпоху самого большого развала вооруженных сил, это вот первые половины 90-х годов, когда мы там собирали батальоны для Первой Чеченской, по всей России не могли собрать там несколько батальонов. Вот единственное, что хорошо финансировалось, что поддерживалось, это вот ракетные войска стратегического назначения. В меньшей степени морская составляющая, авиационная. Но у нас наша триада, в отличие от американской, основа – это все-таки сухопутная, наземная составляющая. Понятно. Шахтные, мобильные комплексы. Угу. Там упадка не было. А вот сейчас, когда мы практически завершили программу модернизации триады, и уровень... Как на последней коллегии Министерства обороны было официально заявлено, уровень наличия современных систем достигает 87% в нашей ядерной триаде.
То есть коэффициент оперативного напряжения у нас равный?
Нормальный у нас. Но... Может быть, у нас, так сказать, где-то чуть поменьше, чем у американцев, там, подводных лодок. Но для решения задач сдерживания, то, что у нас есть сейчас на боевом дежурстве, это вполне достаточно.
Тогда другой момент. Вот, значит, Россия или США, кто заинтересован больше в новом договоре? Потому что на 5 лет этот продлили, и вопрос все равно встанет.
А вы знаете, я думаю, что здесь заинтересованность взаимная. Но я вам так скажу, что вот самыми большими пропонентами продления договора были американские военные. В отличие от политиков, там где Госдепа, вот американские военные, несмотря на то, что там официально они заявляли тоже в общем русле, но все мои разговоры, все мои контакты с моими бывшими коллегами, там, партнерами, они, для них это было как в страшном сне, чтобы Россия, вот отпустить ее, так сказать, на вольные хлеба, без инспекции, без обмена информацией, чтобы, так сказать, не знать, что там в России делается. Средства космической разведки, или, как мы говорим, национальные средства технического контроля, ну, 60% максимум могут обеспечивать. Ну, во-первых, в силу, так сказать, погодных условий, спутник не всегда все может разглядеть, особенно если 300 дней в году территория Российской Федерации закрыта плотной облачностью. А во-вторых, даже если ясная погода, все равно вот рассмотреть, сколько на платформе там Ярс-1 боезаряд или 3 боезаряда, невозможно. Нужно подойти к этой ракете инспекции, поднять крышку или даже без
посмотреть.
Крышки инструментально определить, сколько там боезарядов.
Евгений Петрович, давайте после новостей продолжим. Через 4 минуты вам перезвоним. Евгений Бужинский, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, генерал-лейтенант запаса. Еще про ПД-14 поговорим, про кибервоина тоже успеем поговорить.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. С нами Евгений Бужинский, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, генерал-лейтенант запаса. Евгений Петрович, еще прям один вопрос по поводу СНВ-4, перспектив, и дальше перейдем. Потому что ходили слухи, и ходили довольно давно, что, когда заговорили впервые о перспективах СНВ-4, что США требовали добавить в договор новые образцы российского чудо-оружия, это планирующую гиперзвуковую, значит, «Авангард», ракету с прямоточным ядерным двигателем. А зачем им это надо?
Ну, во-первых, что касается «Авангарда», это да, гиперзвуковой планирующий блок. Во-первых, это довольно эффективное оружие, особенно оно и, в общем-то, разрабатывалось как система, которая может преодолеть любую противоракетную оборону. Но я вам так скажу, что «Авангард», он предназначен для... В качестве носителя для «Авангарда» будет использоваться ракета, тяжелая ракета «Сармат». Угу. То есть, в принципе, эта система – это та же боеголовка. Учитывая, что по договору все боеголовки на развернутых носителях, они подлежат засчету вот в эту цифру 1550, поэтому и «Авангард», он, естественно, будет подлежать засчету. С «Авангардом» это самый простой случай, так же, как с «Сарматом». «Сармат» тоже тяжелая ракета, которая идет на замену «Воеводе», который будет сниматься с вооружением, естественно, она тоже в рамках договора новый тип будет продемонстрирована и поставлен в зачет. Вот остальные системы, там, «Кинжал», «Буревестник», не говоря уже о «Посейдоне», да, это проблема. Проблема, прежде всего, для нас и для американцев. Потому что, опять же повторю, что любой договор в области контроля над вооружениями, особенно ядерными, да, это договор равных. И односторонних уступок, они теоретически возможны, но на моей памяти их не было. Если американцы хотят, чтобы мы, например, ну, скажем так, либо запретили, либо ограничили вот такую систему, как «Посейдон». У них этой системы нет, да, она им, в общем-то, не нужна. Нет предмета для поражения такой подводным этим, подводной дроном.
А нам нужна.
Или подводной торпеды. А у нас, так как противник у нас, так сказать, совершенно очевидный, ну, заявлена официальная цель – это авианосные группировки, коих у Соединенных Штатов там 14 единиц этих авианосных группировок, так и крупные прибрежные цели. Но у нас нет побережья, у нас есть побережье Ледовитого океана, где трудно найти крупную прибрежную цель, и Тихоокеанское побережье, но там есть Владивосток, но их этих целей немного. А вот Соединенные Штаты, у них и на западном побережье, и на восточном сосредоточены все крупные цели, и базы, и все что угодно. Поэтому, если мы от этой системы, так сказать, вот они хотят, чтобы мы от этой системы отказались, они должны предложить что-то взамен. Так не бывает, что вы давайте вот это запрещайте, а мы, дескать, ничего. Поэтому нужно думать, и я думаю, наши переговорщики, наши военные в первую очередь, они думают, чтобы... Ну, я бы, например, предложил рассмотреть вариант, чтобы американцы отказались от орбитальных беспилотников. У них есть вот Боинг сделал X-35 орбитальный беспилотник. Они говорят, что это мирное средство. Но это сегодня мирное, а завтра может стать и чисто военным. Что он может там переносить, ни по одному Богу известно. Поэтому то же самое, вот кинжал, например, это не стратегическое средство. Дальность, не там дальность до 2000 километров. Другое дело, что носитель, там МиГ-31, у него тоже 2500, то есть может подойти к зоне, не входя в зону поражения средствами ПВО, пустить эту ракету и поразить цель. Но не попадает это под определение предмета договора о стратегических наступательных вооружениях. «Буревестник» – это вообще, так сказать, пока еще только в стадии испытаний, что это будет, эта крылатая ракета. Хотя тоже не попадает под определение предмета договора СНВ.
Понятно. Вот по поводу еще кибервойн. С вашей точки зрения, есть понимание, как их вести? И действительно ли они могут быть более, что называется, разрушительными, чем вот такие физические войны? Знаете, более страшными.
Вот кибер-кибер – это, конечно, архисложный вопрос. Это архисложный вопрос. Во-первых, по своей разрушительной силе Конечно, они уже, как говорят специалисты, сопоставимы с ядерным оружием. Особенно если кибератака направлена на системы жизнеобеспечения, не говоря уже, если она направлена на систему управления ядерным оружием, систему управления вооруженными силами, на космические группировки. Я не говорю даже о военных там, разведывательных спутниках, а спутниках, которые обеспечивают жизнедеятельность государства. Кстати, Соединенные Штаты значительно больше завязаны на спутниковую группировку и с точки зрения связи, и с точки зрения определения там, координат, ну, по всем аспектам. Так вот, конечно, вот эти кибератаки, если они действительно приобретут такой массивный целенаправленный характер, это страшно. Другое дело, что здесь очень, вот даже инициатива нашего президента, что мы все время предлагаем американцам, давайте сядем и договоримся по кибербезопасности. Но вопрос атрибуции, я вот не представляю, как его вот можно решить с уверенностью.
И с учетом наличия, хакеров обычных, самоучных, домашних.
Вот в том-то и дело, кто атакует?
Потому что к Сармату нет доступа обычного мальчика, там, я не знаю, из какого-нибудь городка небольшого. А мальчик за компьютером из небольшого городка, он может иметь доступ и взломать какую-нибудь, я не знаю, систему охраны АЭС. Ну, к примеру.
Вот я об этом и говорю, что вопрос атрибуции, кто это, государственные структуры или это какая-то группировка, которая, ну, абсолютно не контролируется. Ну, вот американцы, например, фиксируют там кибератаки, да и мы фиксируем кибератаки, но у них сейчас стандарт, это ГРУ. Вот все, что не делается вот в киберпространстве, это всемогущее главное разведывательное управление Генштаба Российской Федерации. Но, понимаете, у серьезных людей это, кроме улыбки, конечно, ничего вызвать не может. Все вот эти вот всякие там с экзотическими названиями, вот если слово «медведь» присутствует в названии, то это точно Россия, это точно государственная структура, это точно Путин. Ну, вот поэтому кибер-кибер-кибер-война, конечно, это вопрос. Это уже не вопрос будущего, это вопрос настоящего. Другое дело, что пока не пересекается та черта, которая действительно ставит под угрозу действительно интересы национальной безопасности
государства. Ну, подождите, были же обвинения в адрес Китая, в адрес России регулярно, что там то какие-то системы Пентагона вскрыли, то какие-то системы Госдепа вскрыли. А, значит, вот эта война с Huawei со стороны коллективного Запада, это же все есть. Это не элементы кибервойны вот это? И как, главное, да, и здесь договориться невозможно, это правда.
Это все элементы кибервойны, но, понимаете, помимо вот этих всех публичных заявлений и статей громких таких хлестких газетных заголовках, существует же еще и объективный анализ обстановки, и пока, я надеюсь, с учетом того, что не было никаких, так сказать, решительных действий, противодействий со стороны ни Соединенных Штатов, ни европейских стран, да и с нашей стороны тоже, все понимают, что это не государство. Это не государство, это действительно хакерские группировки какие-то, ну, может быть, там террористические направленности, но думаю, что это, скорее всего, просто такие хакерские группировки. В основном все вот эти кибератаки сейчас, насколько я понимаю, направлены в основном на извлечение какой-то прибыли, финансовой прибыли. Там, вскрытие финансовых систем, вскрытие там, то карточки украдут, то еще что-то. Пока таких, ну, были атаки, конечно, вот на иранские, иранская ядерная программа, там центрифуги вывели из строя, Израиль там атаковал Иран. Это имели место быть, такие целенаправленные атаки. Но пока таких целенаправленных атак в адрес России и Соединенные Штаты, ну, то, что там взломали какие-то системы госорганов, причем никто не называет, ну, называют там Министерство финансов, еще, но все, цель атаки и ущерб, это все расплывчато.
Но, Евгений Петрович, но есть же... Да, у кибервойны, с одной стороны, мы можем рассматривать как цель там, киберпреступника, вот этого кибервоина, как его правильно назвать, это, соответственно, повысит уязвимость какого-то жизнеобеспечивающего там, предприятия противника, а с другой стороны, как представляется, элемент кибервойны – это воздействие на умы. Через соцсети, сайты, все что угодно. Вот здесь опасность, с вашей точки зрения, как ее можно, что называется, предотвратить? Потому что мы живем в эпоху шестого технологического уклада, и, соответственно, все в интернете. Даже на примере вот этих вот несогласованных акций, которые были, какой переполох навел ТикТок?
Нет, ну давайте разберемся.
Да.
Мы говорим о кибервойнах или о информационных войнах. Все-таки вот эти все соцсети, ТикТок, да, это не кибервойны. Это интернет, но это элементы информационной войны. Да, к сожалению, мы с Соединенными Штатами, если говорить там, ну, совершенно открыто, мы находимся в состоянии войны. Ну, давайте. Информационная война ведется, ведется по всем фронтам. Дипломатическая война ведется, ведется. Дипломаты высылаются, объекты там экспроприируются, закрываются, дипломатическая собственность и так далее. Экономическая война ведется, ведется. Санкции, там 68 пакетов санкций со стороны Соединенных Штатов. Ну, разве то, что вот настоящей войны нет. А все остальные виды войн, они все имеют место быть. Но пока что, вот если мы говорим, опять же, возвращаясь к кибер, то пока это все носит такой чисто утилитарный характер, пока это не затрагивает действительно интересов национальной безопасности государств.
А другой момент, еще одна тема у нас с вами остается, это, конечно, вот Ростех, который на прошлой неделе получил разрешение на серийный выпуск ПД-14 двигателей для МС-21 перспективного российского самолета гражданского. Но мне возникает вопрос, почему так долго? Вся история началась чуть ли не в 2012 году, по-моему.
Вы знаете, вот опять же, возвращаясь к 90-м годам, после развала Советского Союза, наши, опять же, партнеры, которые желали нам только хорошего, при помощи, опять же, не надо скрывать, при помощи нашего правительства, были у нас деятели государственного масштаба такого, которые говорили, а зачем нам производить там всю линейку, так сказать, продукции, промышленной продукции. Давайте производить там 10% в соответствии с международным разделением труда,
да,
а все остальное купим. Ну вот, пришли к тому, что объявили санкции и начали блокировать. Так вот, что разрушалось в первую очередь в 90-е годы?
Так.
Машиностроение, станкостроение, авиационная промышленность, судостроительная промышленность. Ну, слава богу, нам удалось, ну, что касается военного самолетостроения, авиационной промышленности, ее военного сегмента, нам очень помогли заказы Индии и Китая в первую очередь. Поэтому нам удалось, вот Сухому практически не понес ущерба, и Микоян тоже. Ну, в общем, военный сегмент более-менее выжил. А гражданское самолетостроение было убито. За исключением там небольшого сегмента, вот то, что используют вооруженные силы, военно-транспортная авиация, там Ил-86, вот транспортные самолеты. А гражданские самолеты, от них отказались. Боинг, Airbus, посмотрите на парк наших авиакомпаний. Поэтому хорошо, что остались какие-то заделы, вот по двигателям остались заделы, а вот по фрегатам, там, вот двигательной установке, которую мы у Украины закупали, до сих пор решается, но не так быстро, как хотелось бы, эта задача решается. Поэтому вот этот пермский двигатель, который создали для МС-21, это, конечно, это очень здорово, это, ну, прорыв, не прорыв, но это свидетельство того, что Россия может решать задачи. И, в принципе, я думаю, что мы рано или поздно, лучше рано, мы вернемся к состоянию Советского Союза, который был полностью, так сказать, ну, с точки зрения своей промышленности, вот авиационной промышленности, судостроения, был полностью автономен и независим.
Ну, просто важно понять, скажем так, вот с момента, я не знаю, поднятия в воздух какого-нибудь картонного аэроплана в начале 20 века до полета человека в космос прошло не так много лет. Вот. А то, что да, с одной стороны, было разрушено машиностроение, вот, но с другой стороны, восстановление с использованием остатков другой цивилизации, будем так говорить, Советский Союз. Неужели это все действительно так долго? Или у менеджмента проблемы? Или хорошо, менеджмент может работать хорошо в том случае, что есть, знаете, вот как, кем бы был Илон Маск в эпоху, когда одновременно жили Тесла, Форд, я не знаю, там, Королев, Эйнштейн и фон Браун. А сейчас их нету, видимо.
Нет, но вы понимаете, помимо того, что у нас была разрушена промышленная база, я вот после увольнения около 10 лет провел в военной промышленности в одном из концернов Ростеха. Понимаете, два поколения были потеряны. Вот инженеров и, самое главное, среднего технического персонала. Вот ушли люди в 90-е годы, которые, так сказать, ковали щит. Они все ушли, кто в челноки, кто еще куда, в торговлю, там, черт знает куда. И вот когда я пришел в 2010 году на предприятие, в экспериментальном цехе, либо это за 60, либо это 20 с небольшим. А вот 30-летних, 40-летних их просто нет.
Серединки нет, выпало, понятно.
Нет. И вот пока не выросли вот эти вот 20-летние, набрались опыта, слава богу, еще оставались 60+, которые еще успели научить молодежь, и вот сейчас они подросли, им уже по 30, по 35, по 36 лет, они уже взяли на себя вот эту, и я думаю, что дальше все пойдет уже значительно проще.
Евгений Петрович, ну, понятно, можно рассуждать о том, что мы, как советские люди, люди подвига, сейчас, можно сказать, люди, которые работают в КБ, и вот, наконец, лицензия на ПД-14 есть, это тоже своего рода подвиг. Но мало создать опытный образец, который, кстати, на американском двигателе сейчас летает. Вот. Важно же серийный выпуск.
Конечно.
И пока были планы в 2012 году, Boeing и Airbus ушли далеко-далеко вперед. Хорошо, создали сухой суперджет, который на французском двигателе летает. Вообще сборная солянка со всего мира. Но где обслуживающие базы, как у Боинга и Аэробуса, проблема постоянно с запчастями, с обслуживанием. Ну, то есть, мало создать этот самолет. А здесь такое впечатление, что нам надо создать самолет ради создания самолета, а там не знаем, что будет. И все равно Нет. будут в лизинг брать американские и французские.
Нет, ну, естественно, проблемы есть, но они все-таки решаются. Но надо признать, что они все-таки решаются. Но нельзя все время все говорить, да, проблемы с запчастями, проблемы с сервисом. Они, кстати, были и во времена Советского Союза. Они были, это наша ахиллесова пята, это вот сервис, да, у нас главное произвести, продать, а дальше, так сказать, трава не расти. Но сейчас эти вопросы решаются. Решаются, и мы, когда продаем свои, так сказать, вот наше оружие, уже те же наши контрагенты, те же индийцы, они требуют сервис. И приходится этот сервис организовывать, так сказать, там на месте, создавать предприятие, потому что от этого никуда не денешься. И если у нас будет, я думаю, что он будет, МС-21, вот мы попали под санкции. Сначала Роскосмический двигатель сказали, нет, поставлять не будем. Потом композиты отказались японцы поставлять. Но решили эту задачу. И серийное производство, я уверен.
А у нас композит уже в серийном производстве или мы китайский закупаем? Просто напомню.
Нет. Почему?
Наш композит.
По-моему, наш композит.
Да, просто я помню, что пару лет назад, когда как раз из-за санкций французы и японцы, да, японцы отказали в поставках композита на фоне санкций, там представители корпорации попросили еще какие-то миллиарды рублей, чтобы вот и обещали в течение нескольких лет сделать свой.
Нет, ну, насколько я знаю, я не берусь со стопроцентной, так сказать, уверенностью, но, насколько я знаю, композит уже есть у нас. Другое дело, у нас трудности, конечно, ну, да, есть трудности, финансовые трудности, трудности с производственными мощностями, но это вопрос времени и вопрос, конечно, инвестиций.
Евгений Петрович, здесь еще такая тонкость, например, Роскосмоса, допустим. Мы понимаем, да, что гражданская авиация тоже нужна, но вот есть космос. Заявление Рогозина, они в будущем времени. Из реализованного было что? Робот Федор на МКС, ну, с таксой еще проблемы определенные были, но перспективные даже какие-то безумные, фантастические идеи, их необходимо, конечно, прорабатывать, и необходимо стремиться к какому-то подвигу, но именно это двигает прогресс и позволяет нащупывать дальние перспективы развития. А у нас получается, что, ну, не знаю, что ли, важно, понятно, восстановить и как феникс, чтобы он воспрял вот это российское гражданское самолетостроение, но это же все равно не про перспективу какую-то, это про некий статус-кво. То есть, а дальше-то как? Мы же должны занимать свое место в международном разделении труда. А место-то там осталось какое-то?
Не, ну подождите, а зачем нам... Вы понимаете, вот для нашей авиапромышленности, для нашей гражданского самолетостроения, вот нам дай бог, вот если его, так сказать, оно будет возрождено, и не только, так сказать, МС-21, нужно еще самолеты различных классов, и дальнемагистральные, если там Ил-96 еще они сделают там с китайцами или без китайцев, но нам бы свой собственный рынок наполнить, так сказать, своими самолетами, не Боингом с Аэробасом, а своими самолетами. Это на перспективу, но давайте не будем говорить. Мы же не китайцы, которые планируют там на 1000 лет вперед.
А может и зря?
Ну, может. Но это менталитет другой. Нам нужно тогда стать китайцами, чтобы планировать на 100 лет. Китайцы ведь не планируют на 5, на 10. Они планируют на 50. А мы планируем, у нас 5-летки, ну, максимум 10 лет. Поэтому давайте все-таки говорить о ближайших, так сказать, вот с горизонтом до 30-го года. Что может быть сделано и что будет сделано, а что не может быть сделано. Вот вы упомянули космос, но космос это такая махина, это такая затратная вещь, что, ну, мне кажется, что вот Российской Федерации сейчас в нынешнем состоянии вот освоить вот все вот этих планов громадье и Марс, и Луна там, и...
Ну, на Марс полет в одно государство невозможно. Это настолько дорого, что там несколько государств должны участвовать в этой миссии.
Конечно, конечно. Это даже Соединенным Штатам неподъемно. И Китаю это неподъемно. Но, к сожалению, у нас слишком много было, так сказать, таких, знаете... Очень много прожектов, с моей точки зрения, было в нашей космической отрасли. Очень много реорганизаций, очень много планов, которые начинались, а потом от них отказывались. Та же эпопея с Восточным, какие-то вообще запредельные хищения.
Десятки уголовных дел, да.
Десятки уголовных дел, если не сотни, то, конечно, тяжеловато в таких условиях решать какие-то глобальные эпохальные задачи.
Так вот в том-то и дело, возникает вопрос, а на перспективу возможны ли какие-то глобальные эпохальные задачи? Потому что у тех же самых мастодонтов космической эры, там, Королёв, Глушков, у них заявленные сроки постоянно тоже сдвигались. Но в последние годы, вот сейчас, современная Россия, это принимает какой-то массовый характер. Такое ощущение, что работают какие-то в основном, я не знаю, дизайнеры, которые занимаются созданием красивых презентаций, и на этом фоне деньги получают, и все.
А вы знаете, а я вот не знаю, я себе вопрос могу задать, ответа у меня нет. А вот нужен ли нам Марс в ближайшие там 10 лет? Ну вот нам, зачем Марс? Мы что, переселяться туда собираемся? Ну, говорят, что там через пару миллионов лет Земля прекратит свое существование. Поэтому нужно заниматься освоением дальнего космоса.
Ну, возвращающиеся ракеты, хорошо, нужны нам?
Ну, извините, но там миллионы, тысячи лет там. Ну, давайте все-таки мыслить категориями более, так сказать, приземленными и не говорить о Марсе, а решать задачи освоения космоса, которые нужны вот чисто утилитарно для решения задач там связи, геолокации, там еще чего-то, но... Ну, даже та же Луна. Ну, вот освоить Луну, чтобы там добивать изотопы гелия. Да. Ну, может быть, когда-нибудь это и будет, но я думаю, что не в ближайшие там 30-40 лет.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. 235-й говорит, нас же не военным способом, а экономическим будут побеждать. Это к вопросу о гражданской авиации в том числе.
Ну, посмотрим, поживем-увидим.
Поживем-увидим. Спасибо большое, Евгений Петрович. Приходите к нам снова. Евгений Бужинский был с нами на связи, руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Генерал-лейтенант запаса. Далее информационный выпуск. Потом Юрий Буткин сюда придет. Я до завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.